Ярослав Шимов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. На севере Ливии идут бои между войсками, верными режиму Муаммара Каддафи, и силами оппозиции. Лидер туапсинского отделения партии «Яблоко» Евгений Витишко получил 10 суток ареста за сопротивление сотрудникам милиции во время разгона акций экологов «Удачи» губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. И в Петербурге впервые возбуждено уголовное дело в связи со сносом старинного дома. Вот такие темы, это, кроме того, обзор западных газет и рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом части программы. Итак, главная тема этого часа – Ливия. Вторую неделю остается фактически неуправляемой. В стране идет гражданская война. За время столкновений противников и сторонников Муаммара Каддафи погибли, по разным оценкам, от 600 до 2000 человек. Около 4000 получили ранения. Международный уголовный суд сегодня объявил о начале предварительного расследования возможных преступлений против человечности в ходе массовых беспорядков в Ливии. Сама столица Ливии, Триполи, пока удерживается сторонниками Каддафи. У микрофона мой коллега Андрей Широградский.
Согласно поступающим из Триполи сообщениям, власти пытаются нормализовать ситуацию в городе. Работают многие магазины, у банков выстроились очереди за пособием в $400, обещанным Каддафи каждой семье. Вот что говорит один из сторонников Каддафи.
Муаммар Каддафи – это Ливия. Ливия – это достоинство и свобода. Все спокойно, все. Мы никогда не будем жить без Муаммара Каддафи.
По всему городу установлены многочисленные блокпосты, тщательно контролирующие ситуацию. При этом поступают сообщения о резком росте цен на продовольствие. Так, одна из жительниц Триполи сообщила в интервью агентства Associated Press, что рис подорожал в 5 раз, 5-килограммовый мешок стоит теперь $40. Муаммар Каддафи в воскресенье заявил в очередной раз, что не покинет Ливию, и обвинил иностранные государства и Аль-Каиду в провоцировании беспорядков в своей стране. Совет Безопасности ООН ввел санкции против Ливии, которые предусматривают, в частности, эмбарго на поставки оружия, замораживание банковских счетов Каддафи, а также запрет на выезд за границу для всех членов его семьи. Вот как прокомментировала резолюцию представитель США при ООН Сьюзен Райс.
Резолюция номер 1970 очень жесткая. Она включает запрет на поездки и замораживание активов высшего руководства Ливии. Она вводит полный запрет на поставки оружия в Ливию. В ней предусмотрены новые шаги против использования ливийскими властями наемников для нападений на свой собственный народ. И впервые в истории Совет Безопасности единогласно принял решение сообщить о вопиющих нарушениях прав человека в Международный уголовный суд.
Министры иностранных дел стран Совета ООН по правам человека сегодня приняли участие в заседании Совета в Женеве. Глава российского МИД Сергей Лавров, как и ряд его коллег, осудил насилие в Ливии и выступил за исключение этой страны из состава Совета по правам человека на открывающейся завтра Генеральной Ассамблее ООН. В то же время Лавров высказался против внешнего вмешательства во внутренние дела Ливии.
Массовые протесты в странах Ближнего Востока и Северной Африки обнажили огромный пласт копившихся десятилетиями проблем, прежде всего нищеты, безработицы и в целом необеспеченности социально-экономических прав человека. Эти проблемы должны решаться самими народами соответствующих стран, без принуждения и вмешательства извне, в мирных формах и правовых рамках, через национальный диалог и достижение общественного согласия о путях проведения назревших преобразований. Неприемлемо применение военной силы против гражданского населения, как это произошло в Ливии, где погибли сотни мирных жителей. Россия осуждает подобное насилие, требует его немедленного прекращения и полного соблюдения международного гуманитарного права.
Для координации действий мирового сообщества в связи с событиями в Ливии прибывшая в Женеву государственный секретарь США Хиллари Клинтон провела ряд двусторонних встреч, в том числе с Сергеем Лавровым и с верховным представителем Европейского союза по внешней политике Кэтрин Эштон. Комментируя итоги своей встречи с Клинтон, Лавров отметил, что в ходе этих переговоров возможность введения запрета на полеты самолетов в ливийском воздушном пространстве не обсуждалась. О такой мере говорил ранее министр иностранных дел Франции Франсуа Фийон, признавший, однако, что ее осуществление в нынешних условиях очень сложно.
Никто в Европе сейчас не в состоянии выполнить эту миссию. Для этого потребовалось бы вмешательство сил НАТО, и я думаю, сейчас рассматривается вопрос о том, что можно было сделать. Должен ли Союз НАТО быть вовлечен в гражданскую войну в Южном Средиземноморье? Это вопрос, на который надо найти ответ, прежде чем что-то начинать.
Представители ливийской оппозиции в интервью информационным агентствам неоднократно заявляли, что создание запретной для полетов зоны помогло бы остановить поток наемников, направляющихся в Ливию. Как европейским странам относиться к событиям, которые происходят или уже произошли в последнее время на Ближнем Востоке? По просьбе Радио Свобода ситуацию в странах Северной Африки комментирует Зухир Луасини, марокканский журналист, профессор арабского языка и литературы Римского университета Рома
III. Положение очень тяжелое. В том, что касается перспектив, можно утверждать, что в отличие от Туниса и Египта, в Ливии все закончится большой кровью. Либо полномасштабной гражданской войной, либо смертью Каддафи, которого может убить кто-нибудь из его ближайшего окружения. Я не вижу иного возможного исхода, потому что вмешательство извне любой другой страны приведет к утрате революции ее особенностей. Особенность вот в чем. Это арабская весна, возрождение, идущее изнутри арабского мира.
Как вы полагаете, Европа должна придерживаться единой общей линии, или такие государства, как Италия, поддерживающие тесные и особые отношения с Ливией, могут проводить свою собственную, отдельную политику?
Я думаю, что вся Европа должна проводить общую политику с учетом того факта, что многие арабские народы пытаются добиться подлинной демократии и свободы. Европа должна занять единую и четкую позицию. Проблема состоит в том, что Европа сбилась с пути, утратила ориентиры и плетет в хвосте событий. В общем, Европа ничегошеньки не поняла в том, что происходит. И Италия, в частности, абсолютно ничего не поняла. Именно поэтому Рим проводит ошибочную политику в отношении стран Магриба. Последствия этого проявятся в будущем. Я могу понять дипломатию, могу понять интересы, стоящие за ней, могу понять наличие тесных связей между двумя странами. Но в данный момент Каддафи является политическим трупом, и Италия могла бы занять позицию менее благосклонную по отношению к нему. В Италии политика носит резко выраженный персональный характер, и вместо того, чтобы принимать во внимание страну, народ, политика строится на контактах, соглашениях, заключенных с Каддафи и его кланом. Сегодня Каддафи и его клан теряют почву под ногами в Ливии, поэтому и Италия чувствует себя проигравшей стороной. Наконец-то следует отдать себе отчет в том, что соглашения заключаются с народом, а не с личностями и правителями.
Каким образом Европа должна выстраивать отношения с такими режимами, как Каддафи, и с арабским миром в целом?
Европейцы должны отдавать себе отчет в том, что страны Магриба ищут свой путь к демократии. В данном случае Европа должна сыграть на опережение, упреждая эти движения. Арабские страны, в которых сейчас происходит революция, в качестве примера выбрали Европу, у которой есть преимущество. Она предстает в качестве колыбели свободы и демократии. Политика должна следовать такой линии. Помочь этим народам совершить политический переход справедливым и корректным способом, проявить чуткость, поскольку с помощью Европы переход может совершиться в правильном направлении, к демократии и свободе, а не в сторону фанатизма.
Это был Зухир Луасини, марокканский журналист, профессор арабского языка и литературы Римского университета Рома III. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший кандидат в президенты Беларуси Олесь Михалевич заявил, что в следственном изоляторе КГБ в Минске, откуда он недавно был освобожден, активно применяются пытки. На севере Ливии, у города Эс-Завия, идут бои между войсками, верными режиму Муаммара Каддафи, и силами оппозиции. Ситуацию в Ливии обсуждает сегодня Совет ООН по правам человека. В пятницу Ливия была исключена из Совета в связи с репрессиями властей против оппозиции. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой допрошен второй свидетель. Оба утверждали, что видели подсудимого Никиту Тихонова рядом с местом преступления. Суд в Туапсе приговорил лидера местного отделения партии «Яблоко» Евгения Витишко к 10 суткам административного ареста. Его обвинили в сопротивлении милиции во время разгона экологов, акции экологов около дачи губернатора Краснодарского края. Я напоминаю, что все последние новости «Радио Свобода», тексты программы, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов и многое другое вы всегда найдете на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу, и на очереди у нас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Ну,
давайте, собственно, продолжим говорить о том, о чем сейчас рассказывал мой коллега Андрей Шароградский, о бурных событиях в Ливии. Западная пресса как-то их комментирует каждый день, что, естественно, есть ли аналитические статьи сегодня на эту тему?
Да, американская газета «Нью-Йорк Таймс» дает оценку событиям и прогнозирует их ход. Я приведу несколько цитат. В отличие от Египта или Туниса, в Ливии нет парламента, нет профсоюзов, нет политических партий, нет гражданского общества, нет неправительственных организаций. Худший сценарий – это возникновение в Ливии провального государства типа Афганистана или Сомали. Тогда возникшим хаосом сможет воспользоваться Аль-Каида или другая радикальная группировка. Но есть и другие силы, которые могут заполнить вакуум власти, включая влиятельные племена, либо оппозиционная коалиция, доминирующая на востоке страны и сжимающая кольцо вокруг Триполи. Пессимисты считают, что пока что оппозицию объединяет ненависть к Каддафи, и что после его свержения начнется ожесточенная охота на ведьм. В прошлом полковник Каддафи сознательно натравлял племена друг на друга, и даже сейчас он занимается тем же. Некоторые ливийские интеллектуалы, включая эмигрантов, надеются, что в итоге можно будет восстановить плюралистические основы государства, предусмотренные Конституцией 1951 года.
Игорь, а «Нью-Йорк Таймс» называет, помимо Аль-Каиды, экстремистские группировки, нацеленные на захват власти?
Да, это прежде всего ливийская исламистская боевая группировка, в состав которой входят ветераны, воевавшие в Афганистане с советскими войсками. Еще есть филиал Аль-Каиды, так называемый «Исламский Магриб». И эти группировки могут добиться больших успехов, чем радикалы в Египте. При этом «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что в Ливии пользуется влиянием суфизм, мистическое течение в исламе, и он противостоит мусульманскому экстремизму, в частности, салафизму. Есть в Ливии и группировка братьев-мусульман. Она поддерживает отношения со своими единомышленниками в Египте и Алжире, но это скорее умеренное движение. Газета подчеркивает, что большинство ливийцев – сунниты, и потому ливийская версия ислама сравнительно умеренная.
Игорь, вы упомянули ливийских интеллектуалов, живущих у себя дома или в эмиграции. А они как-то высказываются сами в западной прессе?
Да, у них часто берут интервью BBC, CNN. В британской газете «Гардиан» опубликован комментарий ливийского писателя-политэмигранта Махмуда Аль-Наку. Я приведу выдержки из этого материала. Ливийцы понимают, что точка зрения, простите, что точка возврата позади. Либо они свергнут Каддафи, либо они погибнут. Соратники Каддафи дезертируют. Сотни тысяч ливийцев учились и жили в Америке, Великобритании, Западной Европе. Прогноз прихода к власти экстремистов совершенно не обоснован. Да, ислам – наша вера, но нам чужды насилие и экстремизм. Приказы Каддафи выполняют наемники. Цель ливийцев – создание турецкой модели. Запад должен приветствовать поворот к демократии. Это был комментарий ливийского писателя-политэмигранта Махмуда Аль-Наку, опубликованный в британской газете «Гардиан».
У нас осталось около минуты. Игорь, есть ли так называемые русские темы?
Да, я выбрал публикацию в американском журнале New York Review of Books. Это эссе историка Тимоти Снайдера, автора книги «Кровавая земля. Европа между Гитлером и Сталином». Это эссе называется «Гитлер против Сталина. Кто убил больше?» Цитирую. «До начала Второй мировой войны сталинский режим был куда жесточе гитлеровского. Нацисты приступили к массовому уничтожению людей после подписания пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году и совместного вторжения в Польшу, Германии и СССР. В СССР уничтожение людей осуществлялось в основном в мирное время. Германия же несет ответственность за войну и убийство гражданских лиц в ходе войны и чисто красового характера. Немецкая оккупация была самой кровавой в истории человечества. Германия намеренно уничтожила 11 миллионов гражданских лиц. В годы правления Сталина, соответственно, Естественно, число убитых составило от 6 до 9 миллионов. Правда, нам еще предстоит поработать с архивами. Сталин стал нашим союзником под занавес эпохи его кровавых злодеяний. Западная Германия стала нашим союзником спустя несколько лет после Холокоста. Неудивительно, что в таких обстоятельствах мы искали компромисс в оценке Гитлера и Сталина, которые, в общем, стоили друг друга.
Игорь, благодарю. Напоминаю, что с обзором некоторых публикаций в свежих западных изданиях был Игорь Померанцев. Мы продолжаем «Время свободы». В Химках новые провокации против лидера движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой. Она сообщила, что в прошедшее воскресенье сотрудники милиции пытались наведаться к ней в квартиру, заявив, что занимаются делом о жестоком обращении в семье с детьми. При этом проверка уже показала, что письмо в органы опеки было ложным. Это письмо назвал подлым, незаконным и недопустимым уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. О ситуации рассказывает корреспондент «Свободы» Вера Володина.
Последние провокации против общественных активистов в Химках Евгения Чирикова связывает с тем, что экологами проработан и передан президенту России альтернативный вариант трассы Москва-Санкт-Петербург, вариант, не требующий сноса ни леса, ни домов. Именно поэтому, считает Евгения, сначала милиция пыталась ложно обвинить редактора сайта ЭКМО.ру Аллу Чернышову в том, что на акции протеста она якобы подбросила муляж взрывного устройства, теперь в давлении на семью Чириковых тоже используются чудовищные методы.
Начали свое собственное расследование и выяснили, что это сами силовики заложили бомбу, муляж ее. Мы напечатали информацию в нашей газете «Химкинская правда жива», мы нашли свидетелей. Вот после этого следователи перестали нас беспокоить и звонить. Не торопятся наших свидетелей вызывать. И тянется дело с 1 февраля этого года, когда в руки президента была передана общественно-экологическая экспертиза. Есть вариант прокладки трасс. Это на месте демонтированный ЛЭП рядом с Ленинградским шоссе, вдоль него, по сути. Можно построить дорогу, которая не потребует ни сноса леса, ни сноса капитальных сооружений домов, ни строительства нового моста, ничего такого. То есть более дешевый вариант, который устраивает абсолютно всех, кроме господ коррупционеров. Ну и началась вот эта травля.
Дети Чириковых, младшие 4 года, а старшая школьница, она учится в 3-м классе гимназии.
Вчера я проводила там инструктаж дочери, да, и говорила, что, близненько, если там увидишь каких-то людей, которые там вошли в класс, там хотят тебя забрать, то тут же обращайся к учителю. Там, проси связать себя с мамой. Она мне говорит: мама, если войдет милиция, учительница меня тут же отдаст им. То есть, понимаете, да, как ребенок, какой у нее настрой.
Евгения не доверяет химкинской милиции, и сегодня общественных активистов волнует вопрос, кто будет расследовать дело о ложном доносе и кому жаловаться на происходящее.
Текст обращения, но куда его нести, я просто ума не приложу, потому что, да, с одной стороны, это ложный донос, уголовное преступление. По закону я должна его нести в милицию, но в нашу милицию. Я его, естественно, не понесу в Химкинскую, потому что у меня даже дети знают, что наша милиция, она защищает интересы людей, которые хотят уничтожить наш лес.
Несмотря на давление, акции защитников Химкинского леса продолжаются. 1 марта у памятника Грибоедова в Москве состоится пикет, в ходе которого его участники передадут в московский офис строительной компании «Винси» обратный билет в Париж. Так, защитники Химкинского леса хотят выбить из проекта компанию «Винси», чтобы строить трассу через Химкинский лес было некому. Вера Володина для радио «Свобода», Подмосковье.
В эфире «Время свободы». В Петербурге впервые возбуждено уголовное дело в связи со сносом старинного дома. Это дом по адресу Галерная, 40. Уголовное дело возбуждено по статье «Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры». С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц организации собственника выявленного объекта культурного наследия, доходный дом и издательство «Пропера», а также в отношении организации, непосредственно занимавшейся сносом дома, ассоциации по сносу зданий. О том, что дом-памятник разрушают с помощью тяжелой техники, Комитет по государственному использованию и охране памятников КГИОП узнал еще летом, тогда же и выдал первое предписание устранить нарушение. Как собственником здания компании РГС «Недвижимость», так и исполнителем работ Ассоциации по сносу зданий предписание было проигнорировано. За ним последовали новые предписания, тоже оставшиеся без внимания. Работы были приостановлены, но только после того, как памятнику был нанесен значительный ущерб. Стена дворового флигеля вот-вот рухнет, и тогда может пострадать школа, расположенная по соседству. Сейчас Комитет по управлению городским имуществом КУГИ и Фонд имущества имущества, занимаются расторжением через суд договора с собственником здания, говорит пресс-секретарь КГИОП Ксения Черепанова.
Действительно, благодаря инициативе КГИОП впервые возбуждено уголовное дело по факту уничтожения, повреждения памятника истории и культуры. Комитет по охране памятников действует в рамках своей компетенции. Ну а уж что решит следствие, тут мы пока комментировать не можем.
Возбуждение уголовного дела, может быть, и спасет дом на Галерной, но вряд ли изменит общую ситуацию в городе, считает депутат законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев.
Сносить исторические здания нельзя. Теперь идет саботаж закона Санкт-Петербурга о зонах охраны. И все это благословляется правительством Санкт-Петербурга, лично губернатором. Законом не указ.
Изменит ли ситуацию первое уголовное дело по факту повреждения здания?
Надо добиваться жесткого наказания, чтобы вот этот самый застройщик лишился бы права на дальнейшую застройку, чтобы у него был изъят этот земельный участок. Заказчики преступления уходят от наказания. Заказчики убийство этого дома. Кто заказчик? И никто этим не занимается.
По мнению Алексея Ковалева, застройщик непременно постарается, чтобы наказан был стрелочник, какой-нибудь прораб, а не истинный виновник. Это обстоятельство не смущает координатора движения «Живой город» Антонину Елисееву.
Чего пожинать, не считать. Ну, пусть вначале окажет стрелочник. Я не считаю, что здесь на самом деле могут быть какие-то стрелочники. Любой сотрудник фирмы, который участвует в разрушении памятника, он несет определенную ответственность. И надо, чтобы просто было общее понимание среди тех, кто работает в этом секторе, что это дело уголовное, и разрушать памятники просто опасно.
Антонина Елисеева считает, что возбуждение уголовного дела против застройщика – это очень хороший знак.
Это первый прецедент, памятники разрушались и раньше, но все это ограничивалось финансовыми санкциями. Если разрушить обычное здание, то это ограничивается штрафом в 50-100 тысяч рублей. То есть это вообще никакие не деньги для застройщика, но в Петербурге было много прецедентов, когда памятники разрушались, и инвестор нес смехотворное наказание. Но вот достаточно помнить дом Рогова и Невский 114. Эти дома тоже были памятниками, и вот, пожалуйста. Так что прецедент очень отрадный, и я надеюсь, что он станет началом большого пути, и в перспективе, может быть, и финансовые санкции будут ужесточены.
Такого оптимизма не разделяет эксперт Всероссийского общества охраны памятников Павел Никонов.
К сожалению, у нас отсутствует идея трепетного отношения к материальному памятнику своего прошлого. Она еще не сложилась так, как сложилась у других народов. Мы довольно часто идею памятников культуры подменяем идеей видимости этих памятников. Необходимо, чтобы такого рода дела стали довольно обычными и обыкновенными совершенно. Потому что нынешние застройщики ведут себя как птицы, непуганные в заповедном лесу. Вот посмотрите дом Рогова. Застройщику и дела нет до того, что он разваливается. Застройщик вообще ничего не боится и даже не предвидит никаких санкций против себя.
Таких примеров много. Сейчас на Гороховой улице готовится снос двух домов, очень красивых, придающих кварталу неповторимый облик. Живой город готовится не допустить сноса. Некоторые градозащитники полагают, что уголовное дело по поводу дома на Галерной – это дымовая завеса, прикрывающая все новые преступления против города. Другие считают, что это все-таки первая ласточка той весны, ждать которую придется еще очень долго. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший кандидат в президенты Беларуси Олесь Михалевич заявил, что в следственном изоляторе КГБ в Минске, откуда он был недавно освобожден, активно применяются пытки. На севере Ливии у города Эс-Завии идут бои между войсками, верными режиму Муаммара Каддафи, и силами оппозиции. Ситуацию в Ливии обсуждает сегодня Совет ООН по правам человека. В пятницу Ливия была исключена из Совета в связи с репрессиями властей против оппозиции. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Боборовой допрошен второй свидетель. Оба утверждали, что видели подсудимого Никиту Тихонова рядом с местом преступления. Суд в Туапсе приговорил лидера местного отделения партии «Яблоко» Евгения Витишко к 10 суткам с административного ареста. Его обвинили в сопротивлении милиции во время разгона акции экологов около дачи губернатора Краснодарского края. Массовые беспорядки вспыхнули в Омане. Сообщается о 6 погибших в результате столкновений демонстрантов с силами безопасности. В столице Бахрейна, Манаме, протестующие заблокировали вход в здание Верхней палаты Национальной ассамблеи, что привело к временному прекращению ее работы. Генпрокуратура Египта запретила бывшему президенту Хосни Мубараку и членам его семьи покидать страну. Правивший Египтом почти 30 лет, Хосни Мубарак ушел с поста президента 11 февраля под давлением массовых манифестаций. Судья Щелковского городского суда Валерий Сас, участник автомобильной аварии, в которой погибли два человека, лишен судейских полномочий. В Афганистане сегодня погибли 4 военнослужащих международной коалиции. В Ирландии правоцентристская партия Fine Gael, победившая на парламентских выборах, ведет переговоры о создании правящей коалиции. Мы продолжаем программу «Время свободы». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свободы», текстами программ, комментариями, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов и видеорепортажами, авторскими страницами журналистов «Радио Свободы» и очень многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свободы» Людмила Тилень. Людмила, здравствуйте. Ну, мы приносим извинения нашим слушателям за технический сбой в эфире. Мы давайте там сейчас перейдем к каким-то другим материалам, а с Людмилой Тилень мы, возможно, пообщаемся чуть позже. Итак, как я уже сказал, читая сводку новостей, лидер туапсинского отделения партии «Яблоко» Евгений Витишко получил 10 суток административного ареста за сопротивление сотрудникам милиции во время разгона акции экологов у дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева 27 февраля. Суд над еще тремя членами партии «Яблоко» и экологами Суреном Газаряном, Дмитрием Шевченко и Зуфаром Ачиловым продолжается. Их обвиняют в неповиновении милиции, а также в нанесении тяжких телесных повреждений представителям власти. Напомню, 27 февраля у так называемой дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в поселке Джубга Туапсинского района были задержаны 19 человек. Большинство из них позднее отпустили. Экологи утверждают, что территория, на которой находится предполагаемая губернаторская дача, огорожена незаконно, так как ее земли принадлежат лесному фонду, рассказывает Любовь Чижова.
Акция «Пикник», организованная активистами партии «Яблоко» и экологами возле предполагаемой дачи губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в Голубой бухте на Черном море, закончилась задержанием ее участников. Милиция действовала крайне жестко. Больше всего досталось Сурену Газаряну из экологической вахты по Северному Кавказу. Его сильно били по печени, а также разбили лицо, хотя никакого сопротивления сотрудникам милиции он не оказывал. Экологические активисты еще раз привлекли внимание к тому, что так называемая дача Александра Ткачева расположена на территории лесного фонда и по закону не может быть огорожена. На деле же элитный комплекс окружает забор, а на его территории, по данным защитников природы, ведутся незаконные рубки и земельные работы. Активисты выявили факты вырубки пицунской сосны, занесенной в Красную книгу. Экологи признают, что у них нет документов, подтверждающих, что элитный комплекс в Голубой бухте действительно дача Александра Ткачева. Хотя, по словам активистов, приехавшие на пикник милиционеры сказали им, что те находятся в частных владениях губернатора. О том, что из себя представляют эти владения, «Радио Свобода» рассказал руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха.
Это комплекс зданий с таким бухтой, отсыпанной там бассейнами. Он примыкает к лесу из сосны пицунской и уже в этот лес внедрилось, то есть там большие участки вырублено. Частично это земли госземфонда, а большая часть это лесной фонд, который не имеет права никто ограживать. Вот и смысл акции был именно показать, что это незаконно. Дача Ткачева не имеет права быть огороженной. Она имела такой демонстративный характер. И мы не ожидали, что, конечно, будет такая жесткая реакция.
А много ли на территории Краснодарского края подобных объектов?
Да, уже много стало. Дача Владимира Путина известная возле села Просковеевка. Дача патриарха Кирилла возле села Дивноморская. Это такие, наверное, наиболее известные. Такая пошла мода иметь дачу на побережье. Каждый, кто повыше рангом, кто побогаче, старается такую дачу себе заиметь.
Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин назвал задержание активистов партии и экологов незаконным. Он считает, что губернатор Краснодарского края Александр Ткачев в связи с этим скандалом должен уйти в отставку.
Они находились на территории общего пользования. Это земли лесного фонда. И там вообще не может быть никаких частных строений. Тем не менее, строение частное там есть, это дача губернатора Ткачева. И для нас это серьезная причина для объявления кампании за отставку губернатора Краснодарского края Ткачева.
Организаторы акции пикника в Краснодарском крае протестуют против практики захвата и хозяйственного освоения чиновниками уникальных участков Черноморского побережья и незаконного ограждения участков лесного фонда и береговой полосы. Не так давно экологи инспектировали так называемую дачу патриарха и искали дачу Путина. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и вот настало время для беседы с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Терень. Людмила, здравствуйте еще раз.
Добрый день, Саша. Вторая попытка, надеюсь, удачная. Итак, я бы хотела представить, как всегда, по понедельникам очередного дежурного по «Свободе». На этот раз дежурит наш коллега Владимир Абарбанель, и он задал такую тему для разговора. Какой талисман для Олимпиады в Сочи выиграл на самом деле? Какой талисман оказался первым? Но он поворачивает эту тему особым образом. Он предлагает сравнить это с выборами и продолжает свой разговор так. Можно ли назвать выборы талисмана Олимпийских игр в Сочи зеркалом прошедших и предстоящих выборов в России? Вот таким образом он спортивный разговор превращает в политический. Дискуссия же идет очень оживленно. Как я понимаю, эту тему волнует многих, и вы можете принять участие в разговоре до 20 часов по московскому времени, как всегда. Следующая онлайн-дискуссия, как всегда, в среду, а потом и в пятницу. Из новых материалов я бы обратила внимание на интервью с художником Борисом Жутовским. Это, как мы говорим, мультимедийный материал. Здесь не только текст, но и видео с изображением и самого интервью, хода самого интервью, и мастерской Бориса Жутовского, что тоже очень интересно, потому что, ну, вы знаете, Борис Жутовский известный художник. Он первый раз он прославился тем, что на него напал в манеже Никита Сергеевич Хрущев, которому резко не понравилась его живопись. Но, естественно, Борис Жутовский известен не только этим. Наш корреспондент рассказывает, что художник 30 лет писал картину, на которой изобразил прожитое время во всех формах, кроме музыкальной, пожалуй, в живописи, фотографии, тексте, вещах, в камнях и даже в ракушках. Эта картина состоит из 75 ячеек. И вот каждую ячейку Борис Жутовский описал в двух томах книги «Как один день». Эта книга вышла в начале 2011 года, и Борис очень подробно в интервью нашего корреспондента рассказывает о ней и о своей жизни.
Людмила, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Продолжим «Время свободы» и перейдем к рубрике «Сетевые разговоры», над которой сейчас трудилась наш обозреватель Ольга Серебряная.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Российские блогеры обсуждают символы Олимпиады 2014 года, которая пройдет в России. И хотя символы выбирали телезрители, блогеры сомневаются, что процедуру можно считать демократической, пишет пользователь-наблюдатель.
Обещали честные, свободные, демократические, открытые всенародные выборы талисмана в прямом эфире Первого канала. И народ повелся и попер. С огромным удовольствием слал смс-очки по рубль 44 за штуку. Но вдруг посреди голосования Путин заявил, что ему нравится леопард. И пошло-поехало. Подтасовки, мухлёж, фальсификации. В результате леопард победил. У леопарда первое место. Даже в такой мелочи не могут не обмануть и не украсть. Больше миллиона смс отправили доверчивые россияне. Напоминаю, что каждая смс Масочка стоила рубль 44 без НДС. Не кисло так ребята наварились. Полтора лимона на час эфира. МММ отдыхает.
Однако дело не только в процедуре. Леопард, медвежонок и заяц показались симпатичными явному меньшинству. Писательница Татьяна Толстая делится впечатлениями в своем блоге.
Боже, какие гнусные талисманы выбраны для Олимпиады. Особенно отвратителен леопард. Пакостный, покрытый черными прыщами на бессильных жиденьких ножках с рекламным выражением лица. А ведь сейчас партия жуликов и воров, обрадовавшись верховному благословению, со всех ног бросится клеить эту тварь на все поверхности, пихать ее нам в морду на улицах, в магазинах, вертеть в телевизоре. На сумочки наклеят, на пакетики. Детям будут совать в виде мягкой игрушки. На всех кассовых аппаратах оно будет сидеть, свесив ножки, а для инвалидов – лучик и снежинка. Символизируют костыли и колеса, как я понимаю. Упс, подсознание проболталось. А вы думали, им пандусы построят? Запереться в квартире, а окна заклеить черной бумагой. С двух сторон.
Пользователь Эль Камбио предлагает свою интерпретацию символов.
Лучик и снежинка, я так понимаю, символизируют оттепель и заморозки. Они же модернизация и стабильность. А кролик, его, как известно, разводят. В общем, все хорошо и правильно с символикой Российской Олимпиады. Не понимаю всеобщего возмущения. Следует также отметить, что лучик и снежинка, то есть модернизация и стабильность, символизируют мероприятия для инвалидов. Соревнования для реальных пацанов покровительствуют куда более откровенные медведь и леопард. Дополнительной расшифровки, надеюсь, не требуется. Это тоже, конечно, глубоко символизирует.
Ближний Восток остается важнейшей темой англоязычной блогосферы. К уже привычным рассуждениям о Египте и Ливии добавились публикации о Бахрейне, где разгорается борьба между суннитским королевским домом и населяющим страну шиитским большинством. Однако, как поясняет блогер портала Foreign Policy Мохаммед Аюб, напряженность вызвана отнюдь не религиозными причинами. Проблема имеет политический характер. На протяжении многих лет монархия пытается предотвратить появление в стране какой-либо общественной жизни.
Все монархии Персидского залива являются в той или иной степени государствами рантье. Эти режимы считают природные ресурсы семейной собственностью и не слишком различают личное и национальное богатство. Они давно пользуются этим, чтобы купить лояльность подданных, большая часть которых пребывала до последнего времени в политической апатии. То есть ставят с ног на голову знаменитую максиму «нет налогам без представительства». Налогов нет, а следовательно нет нужды и в представительских институтах. В Бахрейне и Кувейте наблюдалось некоторое заигрывание с идеей представительства, но когда такие институции формировали, их лишали малейшего контроля над исполнительной властью, где едва ли не все посты занимают члены правящих семей.
Новому международному беспорядку, вызванному кризисом в Ливии, посвящен пост Салмана Шейха, бывшего советника бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана. Шейх убежден в важности международных деклараций по ливийскому вопросу.
Многие недоумевают, как может международное сообщество повлиять на ситуацию в Ливии, не прибегая к массированной военной интервенции. Ливийцам иностранное вторжение не нужно. Это их борьба, и они готовы на любые жертвы, чтобы одержать в ней победу. Однако быстрая международная реакция может оказаться решающим фактором для изменения соотношения сил в пользу антиправительственных формирований. В частности, сделанные на международном уровне заявления могут вызвать новую волну отставок в правительстве и привести к тому, что члены армейского руководства будут переходить на сторону повстанцев вместе с уверенными им военными подразделениями.
Тем временем в Британии озабочены будущим. Что должен делать Запад, когда на Ближнем Востоке установятся новые правительства? Спрашивает Род Лидл в блоге на сайте еженедельника «Спектейтер». И ответ его явно противоречит универсалистскому пониманию демократии и прав человека, которое исповедуют в ООН.
Мы будем неправы, что бы мы ни сделали. Мы пытались построить отношения с Тунисом, Бахрейном, Саудовской Аравией, с Мубараком и даже, о ужас, с Каддафи, прекрасно понимая, что все они в той или иной мере коррумпированные деспоты. Теперь, когда часть этих тиранов свергли, Запад обвиняют в том, что он их поддерживал. Да, Запад действительно пытался вступить в отношения со всеми кровожадными режимами на Ближнем Востоке, с исламистами, баасистами и даже с фашистующими хамасовцами. Но единственная альтернатива – вообще не вступать в отношения с этими гадами, что, конечно же, инфантильные левые комментаторы назовут унижением для этих стран. Но если не прибегать к оккупации, никакое правительство на Ближнем Востоке, за исключением, возможно, Израиля, хотя и к ним у меня есть пара вопросов, даже отдаленно не будет напоминать демократию в том смысле, в каком мы ее понимаем.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» работала сегодня Ольга Серебрина. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший кандидат в президенты Беларуси Олесь Михалевич заявил, что в следственном изоляторе КГБ в Минске, откуда он был недавно освобожден, активно применяются пытки. На севере Ливии у города Эс-Завия идут бои между войсками, верными режиму Муаммара Каддафи, и силами оппозиции. Ситуацию в Ливии обсуждает сегодня Совет ООН по правам человека. В пятницу Ливия была исключена из Совета в связи с репрессиями властей против оппозиции. В Мосгорсуде на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой допрошен второй свидетель. Оба утверждали, что видели подсудимого Никиту Тихонова рядом с местом преступления. Массовые беспорядки вспыхнули в Омане. Сообщается о 6 погибших в результате столкновений демонстрантов с силами безопасности. В столице Бахрейна Манаме протестующие заблокировали вход в здание Верхней палаты Национальной Ассамблеи, что привело к временному прекращению ее работы. Генпрокуратура Египта запретила бывшему президенту Хосни Мубараку и членам его семьи покидать страну.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Экологов избили у губернаторской дачи. Новый скандал в Краснодарском крае.
Комментарии экспертов.
Первая годовщина Виктора Януковича. В Киеве подводят итоги.
Право автора.
Убить трех зайцев. Борис Парамонов. О жизни без нефтяных проблем.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы». Сегодня истекает определенный правительством России срок, в течение которого работающие в стране автомобильные компании должны представить заявки на соглашение о создании новых или реорганизации уже имеющихся автосборочных производств на более жестких для себя условиях, так называемой промышленной сборки. Взамен они получают таможенные льготы на ввоз в Россию автомобильных комплектующих. Именно такие соглашения фактически перекроили в последние годы российский автопром, и теперь все еще свободные его мощности оказались, по сути, на расхват. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Каждый третий легковой автомобиль, производимый в России, выпускается на производстве, открытом зарубежной автомобильной компанией, отмечал премьер-министр Владимир Путин на отраслевом совещании в конце сентября прошлого года. А каждый четвертый легковой автомобиль производится в России в рамках соглашений о промышленной сборке, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина совсем недавно, в начале февраля. Практика таких соглашений существует в России уже 5 лет, и за это время, по словам министра, их было заключено с зарубежными автопроизводителями 27, из которых 17 действуют и до сих пор. Зарубежные компании, которые уже выпускают в России свои автомобили на условиях промышленной сборки, сами решают, продолжать ли им работать на условиях, предусматриваемых прежними соглашениями, которые остаются в силе на весь предусмотренный срок их действия, или перезаключить соглашение на новых, но более жестких условиях, напоминает аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков. И только за последние 1.5 недели было объявлено сразу о 2 новых крупных совместных автомобильных проектах – американской компании Ford и российской Solers, а также немецкой Volkswagen и российской группы ГАЗ. При этом и Ford, и Volkswagen уже имеют в России собственные сборочные заводы. Однако их нынешние мощности – 120-150 тысяч машин в год – как минимум вдвое меньше требуемых теперь для соглашений о промсборке. Отсюда и необходимость поиска российского партнера, у которого еще остаются собственные свободные мощности. Андрей Рожков.
Я думаю, что повышенный спрос на мощности российских автомобильных заводов обусловлен именно тем, что иностранные компании не готовы сейчас инвестировать в расширение производства, увеличивая его в большинстве случаев практически в 2 раза, со 150 тысяч автомобилей в год до 300 тысяч, не имея прозрачного прогноза роста российского рынка и возможности этими же компаниями увеличить свое производство до требуемых 300 тысяч. В любом случае, сейчас для зарубежного партнера дешевле будет именно найти российского автопроизводителя с недозагруженными мощностями по производству легковых автомобилей либо легких коммерческих грузовиков и с этим партнером заключить предварительное соглашение и войти в новый режим промсборки.
4 года назад российская группа ГАЗ предприняла собственный проект. У американской Chrysler были куплены не только права на выпуск 2 легковых моделей, снимаемых тогда с производства, но и оборудование для организации выпуска на Горьковском автозаводе новой модели на их основе. Москве. Так появилась «Волга-Сайбер». Однако на фоне уже расширявшейся тогда в России практики промышленной сборки зарубежных моделей, проект оказался в итоге неудачным. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Выяснилось, что все мировые автоконцерны внимательно относятся к российскому автомобильному рынку. В силу больших темпов роста это большой рынок, и иностранные концерны стали приходить сюда, строить свои заводы и предлагать самые последние модели, новинки, при этом максимально снижая цену, чтобы как можно больше расширить базу для покупки. Ошибки наших автопроизводителей, в частности группы ГАЗ, они думали, что будет по-другому, что вот они купят линию и начнут производить там иностранную машину, но которая сама по себе модель старая. Более того, еще и цена, которую они поставили на эту машину, была очень высокой, сопоставима с моделями хорошей современной иномарки. Вот и была ошибка. То есть иностранцы, которые сейчас представлены в России, они выпускают новые модели, они начинают очень быстро обновлять модельный ряд. Более того, развивается динамичный рынок бюджетных автомобилей. Здесь и Логан, и Поло, и Hyundai, и Solaris. Вот смотрите, какой уровень конкуренции. Поэтому стратегия производства иномарок, но старых, в России просто не пошла.
С 1 марта в Южной Корее торговая марка легковых автомобилей Daewoo, хорошо известная во многих странах, официально прекращает существование. Ей на смену приходит марка Chevrolet. В принципе, для автомобильного рынка отдельной страны, где есть собственный автопром, сколь принципиальным оказывается сохранение именно национальных марок, как, например, «Лада» в России. Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
На мой взгляд, для рынка принципиальное значение имеет не название автомобиля, а что он себе представляет, то есть какими потребительскими характеристиками он обладает и при этом сколько он стоит. Я думаю, что такой формулы придерживается большинство потребителей не только в России, но и во всем мире. На мой взгляд, идея национальной марки вряд ли применима, поскольку в случае неконкурентоспособного автомобиля интерес к этой марке так или иначе сойдет на нет, и естественным путем эта марка уйдет с рынка. Поэтому при нормальном рынке за потребителей должны конкурировать сильные марки, вне зависимости, зарубежные ли это марки, либо национальные марки.
28 февраля истекает определенный правительством России срок, в течение которого работающие автомобильные компании должны представить заявки на соглашение о промышленной сборке уже на более жестких для них условиях, чем прежние.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. В эфире «Время свободы». Завтра, 1 марта, в Москве в помещении Международного общества «Мемориал» пройдет публичный семинар на тему «Перспективы гражданского общества и проблемы гражданской солидарности в России». Организатор мероприятия – аналитический центр Юрия Левады и в партнерстве с «Мемориалом». В семинаре будут участвовать социологи и другие эксперты, занимающиеся исследованиями гражданского общества в России. Об этом в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
На семинаре состоится презентация исследования Левада-центра под названием «Стратегии гражданского общества». В последние месяцы социологи провели около 100 интервью с лидерами неправительственных организаций, объединений и инициатив в 6 крупных российских городах. О своих выводах рассказывает руководитель проекта Денис Волков.
Одновременно происходит разнонаправленный процесс. С одной стороны, да, мы видим усиление роли государства, иногда прямого давления на активистов. С другой стороны, появляются новые отрасли, новые возможности, с одной стороны, связанные с государством, как, например, появление общественных советов при различных ведомствах, но также происходит и расширение сферы, которая с государством не связана. Эти движения, эти организации строятся на как бы движении снизу, на общественной активности и объединении людей вокруг различных проблем, различных интересов.
А на какие средства существуют некоммерческие организации, по вашим наблюдениям, в российских регионах?
Уже некоторое время, несколько лет, идет перестройка различных доступных источников финансирования. Ну, не обязательно это деньги, но те ресурсы, которые позволяют существовать организации сегодня более-менее автономно от государства. И здесь мы увидели, что этот кризис, связанный с уходом части иностранных фондов, усилением государственного финансирования, усилением также вертикали власти, оно обнажило несколько других проблем. Изменение источника финансирования, оно показало, что реальных институтов гражданских, которые бы опирались на население, на его нужды и на которые бы существовал спрос каких-то групп более-менее широких, они не были созданы за 90-е годы и за 2000-е тоже. И сейчас многие даже сильные организации, они говорят о том, что придется, наверное, эти структуры создавать теперь, ну, в таких вот сложных условиях для того, чтобы как-то более-менее построить какую-то независимую, опять же, от власти сферу. И с другой стороны, мы обнаружили то, что сегодня расширяется сфера, где возможно существовать и проводить какую-то деятельность на индивидуальные пожертвования. Расширяется количество тех людей, которые готовы поддержать ту или иную инициативу общественную, не обязательно деньгами, иногда своим временем, вещами, а часто даже и финансами.
Денис, вы ведь посетили несколько российских регионов. Скажите, где наиболее развита гражданская активность, общественные организации?
Здесь важно то, что мы были не в регионах, а в крупных российских городах. Конечно, Москва, наверное, наиболее развита, но мы видим, что появляются в совершенно разных местах организации, похожие по тематике, похожие по своей структуре. Да, может быть, где-то больше, где-то меньше, но здесь очень часто зависит масштаб их работы, структурированность, оформленность от тех лидеров, которые стоят во главе. Да, может быть, например, в Калининграде или в Перми организации больше, но, например, в других городах, в Саратове или в Владивостоке, те или иные организации могут быть даже лучше, сложно сказать, богаче. Ну, то есть одинаковые формы, они появляются независимо от региона. И это позволяет нам говорить о какой-то тенденции, о каком-то все-таки явлении, что это не завязано на какой-то один город. Здесь важно, что это среда мегаполиса, среда крупного города, где плотное информационное пространство, где больше людей сидят в интернете, где больше плотнее связи между людьми. Вот здесь это скорее играет роль, нежели какое-то географическое положение.
Насколько сильно сегодня давление власти на неправительственные организации?
Действительно, мы обнаружили, что давление есть, и оно в совершенно разных формах может выражаться, и здесь многое зависит от того, идет ли деятельность организации в разрез с интересами даже не власти, а в разрез с интересами конкретного чиновника. Если организация бросает какой-то вызов общей линии руководства страны, там, Единой России, здесь может давление таких органов, как силовых каких-то структур, отдел Э очень активно себя проявляет, особенно в приграничных регионах. С другой стороны, может быть прямое и непрямое давление, допустим, через бизнес, через то, что бизнес достаточно робко себя чувствует, он боится поддерживать, ну, какие-то неодобренные инициативы.
Это был социолог Левада-центра Денис Волков. Семинар по проблемам гражданского общества в мемориале открытый. В нем могут принять участие все желающие. Он состоится 1 марта в 19 часов.
Рубрика «Общественное мнение» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Фильм о британском короле Георге VI стал победителем нынешней церемонии вручения премии «Оскар». Об этом в следующем часе программы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас на руках были кадастровые документы о том, что здесь...
Если нам придется страдать от тирании, то мы начнем
борьбу. О том, что, возможно, отставка Эпсеева в Корчалочке...
Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц организации
У меня такое чувство, что моя карьера достигла...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».